Нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 8 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема программы. В Москве открывается неформальный саммит стран СНГ. Ушел из жизни российский филолог и переводчик Соломон Апт. Европа празднует сегодня День Победы. Поствыборная ситуация в Великобритании. Взгляд из Соединенных Штатов Америки. Закаленный Великой Отечественной. Российский электронный проект к 65-летию Победы. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи и интервью минувших будней, обзор российских еженедельников, экономическая панорама за неделю, комментарии о важном событии в Санкт-Петербурге. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня вечером в Москве открывается неформальный саммит глав Содружества независимых государств. О том, какие процессы проходят сегодня в СНГ, кто участвует в форуме и почему этот саммит обещает быть по-настоящему интересным, в материале Данилы Гальперовича.
Неформальный саммит глав государств СНГ, проходящий в Москве в эту субботу, одно из самых интригующих событий последнего времени на постсоветском пространстве, хотя бы потому, что случаев, когда одна страна СНГ укрывает беглого руководителя другой страны СНГ, еще не было. Возможно, поэтому киргизских и белорусских представителей попытались развести по дням. Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет на саммит, но не останется праздновать 65-летие Победы. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева, наоборот, во время празднования годовщины Победы 9 мая встретится и поговорит с российским руководством, но в саммите участвовать не будет. О том, кто будет представлять Киргизию на встрече лидеров Содружества, из Бишкека рассказывает Надежда Толкунова.
Новые власти республики официального приглашения на саммит не получили. Как сообщили источники в аппарате Временного правительства, Киргизии будут представлять российской столице представители республики ВДКБ Замирбек Мамбеджулов и представитель при уставных органах СНГ Ишингуль Балжурова. Как сказали источники в аппарате Временного правительства, участвовать на саммите в Москве выразили желание представители новых властей в лице Розы Отунбаевой и министра иностранных дел Руслана Казакбаева. Однако Кремль запрос Бишкека не удовлетворил. Местные аналитики считают, что тем самым Временное правительство пока не получило официального признания в странах СНГ, включая Россию. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Политолог Алексей Малашенко из московского центра Карнеги говорит, что киргизы не будут использовать Москву для того, чтобы повлиять на Минск в смысле выдачи Курманбека Бакиева на родину. При этом получающийся в СНГ расклад эксперт комментирует примерами из классической поэзии.
Я бы вспомнил пословицу о том, что нельзя в одну повозку запрячь коня и трепетную лань, где, конечно, конем выступает Лукашенко, причем таким конем, который идет-то только по своей борозде, ему глубочайшим образом наплевать на СНГ, если это не устраивает его политику. И трепетная лань – это Киргизия, которая будет цепляться в данном случае за все, что угодно, даже за СНГ, для того, чтобы поддерживать Россию, для того, чтобы сохранять с ней нормальные отношения. И для Киргизии это может быть очень редкий, почти исключительный случай. СНГ – это какой-то пусть зыбкий, хилый, но все-таки причал.
Еще интереснее в СНГ становится после того, как на Украине поменялась власть. И теперь там сторонников западного курса Украины сменили проводники идеи сближения с Россией. О том, как нынешняя украинская власть относится к Содружеству, из Киева репортаж Владимира Ивахненко.
Украина не является полноправным членом Содружества независимых государств, поскольку не ратифицировала устав СНГ. Хотя ежегодно платит взнос в размере 1 миллиона долларов. После оранжевой революции тогдашний президент страны Виктор Ющенко рассматривал возможность выхода Украины из Содружества. Оранжевая власть безуспешно пыталась наладить эффективное экономическое сотрудничество на постсоветском пространстве в рамках ГУАМ, организации, в которую кроме Украины входят Грузия, Азербайджан и Молдавия. С приходом к власти нынешнего украинского президента Виктора Януковича и его команды отношение официального Киева к СНГ изменилось диаметрально. Сразу после инаугурации в конце февраля Янукович заявил, что Украина хотела бы играть активную роль в содружестве. На минувшей неделе Россия предложила украинской власти создать совместную группу высокого уровня, которая призвана обсуждать вопросы подключения Украины к интеграционным процессам в СНГ.
Что касается интеграционных процессов, о СНГ идет речь только об некоторых незначительных параметрах. В первую очередь, тех, которые относятся к антитеррористическим операциям, возможных переговорах о присоединении Украины к Ташкентскому договору о коллективной безопасности, хотя для Украины это весьма чревато внутренними, особенно последствиями. Это может вызвать буквально взрыв в обществе. В остальных направлениях, я уверен, переговоры будут вестись не в рамках СНГ, которым уже и российская сторона понемножку теряет интерес. Будет снова возобновляться и форсироваться вариант переговоров о едином экономическом пространстве, и будет попытка снова навязать Украине таможенный союз.
Считает заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Тарас Черновил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Пример Украины и России может заставить другие республики бывшего СССР тоже поближе пододвинуться к Москве. Там есть деньги и перспективные совместные проекты. Но вряд ли кто-нибудь из лидеров этих стран забудет опыт российско-грузинской войны 2008 года. Об отличии СНГ времен Путина от СНГ времен Медведева Алексей Малашенко.
Принципиальная ситуация с СНГ в начале правления Путина и, ну скажем, уже в середине правления Медведева отличается только одним обстоятельством. Когда Путин пришел к власти, какие-то пусть и призрачные надежды на то, что СНГ может быть каким-то механизмом, влияющим на постсоветское пространство, координирующим реальные усилия государств в экономической, политической и военной сферах, они существовали, пусть и в таком уже уходящем состоянии. Сегодня при Медведеве это окончательно превратилось в клуб президентов. Никаких решений, которых могли бы быть выполнимы и которые могли бы всех заинтересовать, опять же, я имею в виду экономику и политику, быть не может. С моей точки зрения, окончательная точка, уже бесповоротная, была поставлена в 2008 году после российско-грузинской войны. Поэтому СНГ – это то, что и, в общем-то, оно должно было быть изначально. Это механизм развода, а потом это клуб президентов, где они могут достаточно вольно высказывать друг другу то, что, в общем-то, не положено по протоколу.
Мнение Алексея Малашенко. Из-за того, что этот саммит неформальный, вряд ли широкой публике станет известна реальная острота дискуссии лидеров стран СНГ. Но Россия, теперь получающая в содружестве нового союзника, может решить, что сейчас у нее есть шанс превратить клуб президентов в нечто большее. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Один из раненых милиционеров в результате взрыва в пятницу в дагестанском городе Дербент находится в тяжелом состоянии. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Во многих странах Европы и в Соединенных Штатах сегодня отмечают день окончания Второй мировой войны в Европе. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов. На юге Таджикистана число жертв наводнения и оползней достигло 15, по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. На юге Китая не менее 65 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями. Пакистан провел в субботу испытание двух тактических ракет, способных нести ядерную боеголовку. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня Сегодня, в субботу, 8 мая, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена возрождению русского миссионизма в сталинскую эпоху. В гостях у программы историки, специалисты по биографии Сталина Борис Елизаров и Игорь Курылянский. Ведет программу Яков Крутов. Ушел из жизни российский филолог и переводчик, лауреат многих премий в области литературы и гуманитарных наук Соломон Константинович Апт. Слава памяти Соломона Апта на волнах радио «Свобода» от известного переводчика и социолога Бориса Дубина.
Соломон Апт – переводчик очень крупный, давно и хорошо известный читающим по-русски и известный как бы в нескольких планах. Ну, во-первых, переводами греческой классики. Греческой классики поэтической и, собственно, драматической, и включая Платона. С другой стороны, он, может быть, один из крупнейших переводчиков с немецкого и переводчиков, прежде всего, трудных и труднейших авторов XX века. Это Кафка, это Манн, это Гессе, это Брехт, Фриш, Фихтвангер, ну, там огромное количество авторов. Апт – переводчик, который как бы сам по себе школа, целая переводческая школа, и не зря, и не случайно, и полностью по заслугам был увенчан многочисленными отечественными, российскими, немецкими, австрийскими и другими премиями. Это большая потеря, его уход. И память о нем, я думаю, будет самая добрая и среди его коллег, и среди его многочисленных читателей. Все-таки подарить читателям Иосифа и его братья, новеллы Кафки, «Игру в бисер», Гессе и еще десятки труднейших и умнейших и глубочайших книг – это огромная заслуга, и она по достоинству оценена читателями нынешними и, думаю, будет оценена читателями будущими. Переводом Апта принадлежит будущее.
Соломона Апта вспоминал переводчик и социолог Борис Дубин. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Европе сегодня проходят торжества по случаю 65-летней годовщины со дня подписания фашистской Германии акта о безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан около 11 часов вечера по европейскому времени 8 мая 1945 года. О том, как празднуют День Победы Великобритания, рассказывает Наталья Голицына.
Ежегодно 8 мая у кинотафа обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, проходит специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи. В отличие от Дня поминовения, который ежегодно отмечается в ноябре у того же кинотафа, парадом ветеранов Второй мировой войны и бывших военнослужащих, в День Победы такие шествия не устраиваются. Но сотни ветеранов всех войн и члены Британского легиона, ветеранской организации, собираются в этот день в полдень у кинотафа, чтобы присутствовать на поминальной службе. Военных парадов День Победы в Британии не устраивают. В этом году церемонию возложения венков в кинотафу в память о погибших во Второй мировой войне почти 600 тысяч британских военнослужащих и военнослужащих стран Британского Содружества возглавляет наследный принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская. Среди присутствующих представителей всех родов войск, руководители армии и флота, политики и общественные деятели. По окончании церемонии британский легион организовал на плацу казарм конной гвардии, как раз напротив кинотафа, художественную выставку, посвященную Дню Победы и концерт музыки 40-х годов. Надо сказать, что День Победы отмечается в Лондоне не только 8, но и 9 мая, причем 9 он отмечается совместно британскими и российскими ветеранами. Происходит это на превращенном в музей крейсере «Белфаст». Там, в частности, собираются в этот день британские ветераны королевских ВМС, сопровождавшие во время войны конвои в Архангельск и Мурманск с помощью союзников по ленд-лизу. В этот день на борту крейсера посол России в Великобритании Юрий Федотов наградит нескольких британских ветеранов королевских ВМС и северных конвоев медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». Британский военный историк Эндрю Робертс отмечает огромные потери, которые несли британские северные конвои во время войны.
Во время северных конвоев погибло много британских военных моряков и моряков торгового флота. В очень суровых зимних условиях Северного моря немецким подлодкам удалось уничтожить почти треть британских судов, участвовавших в конвое.
Завершится празднование Дня Победы в Лондоне несколькими приуроченными к этому дню концертами. Главный концерт состоится в этом году в крупнейшем лондонском концертном зале «Альберт Холл». Он организован британским «Красным крестом» и продюсерской фирмой «Ансамбл Продакшн». В концерте участвуют российские и британские артисты. В частности, из России прибывает ансамбль «Песни и пляски российской армии» имени Александрова и Иосиф Кобзон. Участвуют также звезды британского рока и поп-музыки. О концерте рассказывает глава компании «Ансамбл Продакшн» Ольга Балаклеец.
Конечно же, мы приглашаем большое количество ветеранов. Мы специально привозим и приглашаем ветеранов из России. Мы приглашаем российских ветеранов, которые проживают в Великобритании. А такие люди есть. И, конечно же, мы приглашаем британских ветеранов. И несколько ветеранов прибудет специально из Америки, чтобы присутствовать на этом вечере.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Субботнюю программу «Время свободы» продолжит обзор российских еженедельников. Два года Дмитрия Медведева, где находятся российские деньги, персональные данные россиян под угрозой, новые силы мировой экономики. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант. Власть», напомнив в номере от 10 мая, что на прошлой неделе исполнилось два года с момента инаугурации Дмитрия Медведева, полагает, что президент на втором году своих полномочий начал накачивать мышцы и показывать зубы. Поскольку речь идет о Медведеве, который, согласно расхожему мнению, занял кресло лишь для того, чтобы согревать его до момента неизбежного возвращения Владимира Путина, такое развитие событий вряд ли можно считать естественным, ведь тогда вернуться к власти в 2012 году Путину будет вовсе не так легко, как это представлялось в 2007. В некоторых высказываниях премьера можно усмотреть определенное раздражение достижениями президента и желание снова выйти за рамки статуса крепкого хозяйственника. Если принять за аксиому желание Путина вернуться, то усиление Медведева в эти планы явно не вписывается. Худшим для власти вариантом, разумеется, был бы отказ нынешнего президента уступить свое место премьеру. Это станет и крахом тандемократии, и угрозой политической стабильности в ее нынешнем виде. Но проблема останутся и в том случае, если Медведев согласится тихо уйти. Ведь чем лучше будут удаваться Медведеву его нынешняя работа, и чем больше он будет похож на настоящего президента, тем сложнее будет объяснить его уход. Впрочем, можно предположить и самый экзотический вариант. Политическая модернизация достигнет таких высот, что на выборы 2012 года пойдут и президент, и премьер, а избирателям будет предложено честно выбрать из них самого достойного. Но это может полностью дезорганизовать всю выстроенную вертикаль власти, ведь местные чиновники окажутся в положении буриданого осла и просто не смогут выбрать, какой же из двух кандидатов является правильным и кому нужно оказывать содействие, если только из федерального центра не поступит на этот счет отчетливый и недвусмысленный сигнал, уверен журнал «Коммерсант. Власть».
Журнал «Русский Ньюсвик» заявляет: «У России нет денег». Правительство снова принялось всерьез ухаживать за западными инвесторами. Улучшать имидж России для западного бизнеса и защищать интересы инвесторов правительство будет в ручном режиме. Уже несколько месяцев в правительстве действует консультативный совет по иностранным инвестициям. Его исполнительный совет, который возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов, стал для западных компаний прекрасной заменой арбитража и Третейского суда. Достаточно написать жалобу, и чиновники Минэкономразвития, которых курирует Шувалов, как группа оперативного реагирования, вмешаются в ситуацию и помогут. Но защитой тех, кто уже работает в России, дело не ограничится. Стране нужны деньги, а деньги приходят туда, где им не страшно. Чтобы глобальный бизнес перестал бояться России, Минэкономразвития разработало по поручению президента целую программу улучшения инвестиционного имиджа страны. Правительство станет более открытым, простые чиновники и министры зачастят в Лондон, Токио и Гонконг, а с западной прессой лидеры страны будут каждый квартал проводить специальные брифинги, считает журнал «Русский Ньюсвик».
На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок обработки персональных данных, сообщает журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 10 мая. Впрочем, как считают специалисты, эти поправки вряд ли изменят ситуацию с соблюдением требований закона о персональных данных. Размеры штрафов таковы, что часто предприятиям выгоднее платить их каждый день, чем выполнять все предписанные меры по защите данных. Но гораздо опаснее не штрафы, а возможность приостановки деятельности компании. Скажем, если организация обрабатывает данные, требующие высокой степени защиты, например, сведения о здоровье граждан, то потребуется шифрование данных и особое оборудование, для использования которого необходима лицензия. Если ее нет, то Федеральная служба по техническому и экспертному контролю, или ФСБ, могут приостановить деятельность компании, которая не позаботилась о приведении своей IT-инфраструктуры в соответствии с законом. Компаниям проще заплатить штраф, чем соблюдать этот закон, а гражданам придется по-прежнему мириться с тем, что их персональные данные продаются на каждом углу, констатирует журнал «Коммерсант. Деньги».
Главные исторические вехи смены центров сил в мировой экономике связаны с революциями в менеджменте и ростом производительности труда, считает журнал «Эксперт». Сейчас парадигма поменялась. Китай производит больше всех, обходясь без инноваций в управлении. Журнал выдвигает гипотезу, объясняющую коренные причины переживаемого мирового кризиса. Скорее всего, то, что мы переживаем не только и не столько финансовый или ипотечный кризис, хотя их элементы присутствуют в качестве реакции на сложившуюся ситуацию. Итак, гипотеза. Современный кризис обусловлен и спровоцирован перераспределением сил в глобальной экономике в связи с возросшей за последнее время способностью новых экономических игроков и прежде всего Китая производить существенно более дешевую продукцию с постоянно растущим качеством. Подобные явления наблюдались в истории несколько раз и были связаны с экономическими войнами, основанными на появлении нового экономического управленческого оружия и новых игроков, овладевших этим оружием, полагает журнал «Эксперт».
Обзор российских еженедельников для субботнего эфира подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Сегодня, в субботу, 8 мая, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – итоги выборов в Великобритании, беспорядки в Греции и судьба европейской валюты. Выйдет ли на свободу Григорий Горбовой? Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, в субботу, 8 мая, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Выборная ситуация в Великобритании глазами Соединенных Штатов Америки. Эксперты у микрофона «Радио Свобода». В Москве открылась выставка в электронном формате «Закаленные Великой Отечественной». Сообщение нашего корреспондента. В Санкт-Петербурге на улицах города появились портреты Сталина. Наш комментарий. Экономическая панорама за неделю. И все это во второй половине часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Как заявил помощник российского президента Сергей Приходько, Киргизия не участвует в саммите, поскольку в стране пока не сформированы конституционные органы власти. Один из раненых милиционеров в результате взрыва на железнодорожной станции в дагестанском городе Дербент находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, при взрыве погибла женщина. 7 человек, в том числе 3 сотрудника милиции, ранены. Президент США Барак Обама надеется, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет ратифицирован американскими законодателями в этом году. В интервью телеканалу «Россия-1» Обама не исключил, что документ может быть одобрен нынешним составом Конгресса до намеченных на ноябрь выборов. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Российские агентства со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Дмитрий Медведев, возможно, передаст Брониславу Комаровскому дополнительные документы из российских архивов, касающиеся трагедии в Катыни. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов. Иран заявил, что готов к новым переговорам с Западом о своей ядерной программе. Турецкие СМИ цитируют заявление, сделанное по этому вопросу министром иностранных дел Ирана Манучером Маттаки в ходе визита в Стамбул. На юге Таджикистана число жертв наводнений оползней достигло 15. По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб по предварительным подсчетам уже составляет около 100 миллионов долларов.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Великобритании после состоявшихся выборов консерваторы будут пытаться сформировать новое правительство вместе с либеральными демократами. За этой поствыборной ситуацией внимательно следят в Соединенных Штатах, потому что за последние 7 десятилетий между двумя странами сложились так называемые специальные отношения. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Несмотря на несравнимый международный политический вес двух стран, ось Вашингтон-Лондон со времен Второй мировой войны лежала в основе системы внешнеполитических отношений США. Без поддержки либерального правительства Тони Блэра, например, консервативная администрация Джорджа Буша, возможно, не решилась бы на вторжение в Ирак. Сегодняшние политические ставки, зависящие от двусторонних отношений, также высоки. Вот что сказал в интервью Яну Рунову известный американский политолог, сотрудник фонда наследия Найл Гардинер.
Я полагаю, результаты выборов в Великобритании могут серьезно отразиться на американской внешней политике, потому что Соединенным Штатам нужен верный внешнеполитический союзник в лице британского правительства. Важно, чтобы обе страны действовали вместе против общей опасности. Слабое британское правительство создаст дополнительные трудности для Соединенных Штатов в проведении своей политики на мировой арене. Это, в частности, касается и войны в Афганистане, и иранского ядерного кризиса. Исторически наибольшего успеха Запад добивался именно при идеологическом тандеме Вашингтона и Лондона, как это было, например, во времена президента Рейгана и премьер-министра Тэтчер. Возможен ли подобный тандем сейчас? Я думаю, если Дэвид Камерон станет премьер-министром, он, как мне кажется, постарается работать в тесном контакте с Белым домом. Но идеологические разногласия между консервативным правительством Великобритании и либеральной администрацией президента Обамы будут довольно ощутимы. Считаете ли вы, что приход консерваторов в Англии может стать провозвестником перемен и в Америке? Да, я полагаю, что приход к власти в Великобритании консервативного правительства будет иметь определенное влияние на внутриамериканскую политическую борьбу. Вообще, политические тенденции в Англии и в Западной Европе в целом в той или иной степени отражаются на политической жизни Соединенных Штатов. Есть существенная разница между консервативной партией Великобритании и широким консервативным движением в Соединенных Штатах. И все-таки, повторяю, рост популярности консервативных идей в Великобритании найдет свой отклик и в Соединенных Штатах. Так считает Найл Гарденер, научный сотрудник фонда «Наследие».
С ним беседовал Ян Руно. Может ли исход парламентских выборов в Великобритании отразиться на двусторонних отношениях? Мой собеседник, вице-президент Лексингтонского института Вирджинии Дэниел Гуре. Мы пока не знаем, каким будет новый баланс сил в Лондоне. Поэтому сейчас невозможно говорить о конкретных последствиях смены власти в Великобритании, но мы знаем, кто проиграл. Проиграли либеральные демократы, которые предлагали стране радикальные перемены. Ни консервативные, ни либерийские кандидаты не выступали за резкие перемены в трансатлантических отношениях, за изменение британской ближневосточной или афганской политики. С другой стороны, если в результате этих выборов у власти в Лондоне окажется беспомощное и слабое правительство, это не обещает никому ничего хорошего. Господин Гуре, известно, что для американцев, да, видимо, и британцев, имеет исключительное значение понятие «специальные отношения между двумя странами». Это пример беспрецедентно близких союзнических отношений, испытанных Второй мировой войной и Холодной войной. Как вы считаете, выдержат ли они испытания новой эпохой? Это пока не ясно. Причиной тому изменения в обеих странах. Многие британцы недовольны тем, что Великобритания верно пошла за Соединенными Штатами в Ирак, что британское правительство поверило в ошибочные выводы разведки. С другой стороны, разочарование британской политикой и двусторонними отношениями ощущается и в Соединенных Штатах. Мы знаем, что администрация Обамы не питает особо теплых чувств по отношению к правительству Брауна. Не думаю, что это переменится, если к власти в Лондоне придут консерваторы. То есть обе стороны испытывают обоюдное разочарование по разным причинам. Вопрос, на мой взгляд, сейчас лишь в том, приведет ли нынешнее охлаждение в двусторонних отношениях к отчуждению. Перспектива создания коалиционного правительства в Великобритании обещает трудности на пути сближения двух стран. Это был Дэниел Гуре из Лексингтонского института Вирджинии. Таковы американские оценки результатов парламентских выборов в Великобритании.
Сообщение нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Бизнес-новости продолжат программу «Время свободы». Курс евро к доллару на международных торгах к концу этой недели снизился до минимального более чем за год уровня на фоне развития кризиса в Греции и опасений его распространения на другие страны ЕС. Что стоит за этим? Локальные проблемы отдельных стран или системная слабость всей еврозоны? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Доходы ниже прожиточного минимума в России в 2009 году имели 18,5 миллионов человек или чуть более 13% населения страны, сообщила Федеральная служба статистики. Это минимальный показатель с 1992 года, когда доля наименее обеспеченных граждан составляла 33,5%. Согласно расчетам Федеральной службы статистики, в четвертом квартале минувшего года прожиточный минимум в России составлял 5144 рубля на человека в месяц. По текущему обмену курсу это чуть более 170 долларов. Инфляция в России в апреле составила 0,3, а с начала года 3,5%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены выросли на 0,7 и 6,2% соответственно. При этом в годовом исчислении, то есть к апрелю 2009 года, инфляция составила 6%. Объем прибыли 30 крупнейших российских банков за март вырос на 70%, а за первый квартал более чем в два раза, составив к 1 апреля 82 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Общие активы этой группы банков по состоянию на конец первого квартала составили более 21 триллиона 200 миллиардов рублей, или примерно 714 миллиардов долларов в пересчете. Российские банки в первом квартале предоставили частным лицам почти 40,5 тысяч жилищных ипотечных кредитов. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее, сообщил Центральный банк. Общий объем этих кредитов составил около 50 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 1 миллиард 700 миллионов долларов. Российская государственная корпорация Ростехнологии ведет переговоры о создании совместного предприятия с итальянской оружейной компанией «Беретта», одной из крупнейших в мире. Как сообщил глава корпорации Сергей Чемезов, планируется, что она займется производством охотничьего и спортивного оружия, а также пистолетов для специальных служб и милиции, которые будут поставляться как российским потребителям, так и на экспорт. Совместное предприятие, по его словам, может быть создано в начале 2011 года. Белоруссия на фоне оживления экономики не будет просить Международный валютный фонд о новых кредитах, но рассчитывает на консультации специалистов фонда в части экономической политики, заявил президент страны Александр Лукашенко. С января 2009 года Белоруссия получила 5 траншей кредита МВФ на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Европейская валюта продолжает слабеть по отношению к ее основному конкуренту. В четверг в конце дня ее курс падал ниже 1 доллара 25,5 центов за евро, обновив минимумы марта 2009 года. Ускорившееся в последние недели ее падение, по мнению экспертов, прежде всего связано с проблемами греческой экономики. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Я бы рассматривал текущую ситуацию, в частности, в Греции, более широких позиций. Много говорилось о том, что, возможно, вторая волна кризиса, и мало кто ожидал, что она придет со стороны бюджетных дефицитов. Все те меры, причем меры беспрецедентные по поддержке финансового сектора, национальных экономик, которые были предприняты, они делались, конечно, в счете за счет налогоплательщиков. И бюджетные дефициты, которые выросли до 10 с лишним процентов от ВВП, это, конечно, гигантские цифры.
Евросоюз и МВФ уже заявили о намерении предоставить Греции кредит в размере 110 миллиардов евро. Но поможет ли такая масштабная финансовая помощь решить проблемы экономики этой страны?
Традиционно всегда было два лагеря – еврооптимисты и евроскептики. Так вот, евроскептики говорили, что прежде чем подходить к созданию единой валютной зоны, необходимо унифицировать бюджетную и налоговую систему. И этого не было сделано. И сейчас, по существу, Греция, получив помощь от Европейского Союза, от МВФ, ее правительство осталось как бы вот наедине со своим народом, который не хочет принимать те ограничения, которые накладываются на бюджетные расходы этой программы помощи. И здесь я готов провести аналогию между Россией и Грецией.
А в чем вы их видите?
Когда Россия после развала Советского Союза получала финансовую помощь МВФ на очень жестких условиях, я тогда работал в Центральном банке, мы, в общем-то, делали все, чтобы выполнить эти требования. Здесь ситуация в Греции, она очень сложная, потому что для того, чтобы в конечном счете решить проблему бюджетного дефицита, надо пойти на сокращение бюджетных расходов, принять меры по увеличению доходной части бюджета, а самое главное, в конечном счете, это должно обязательно выразиться в повышении производительности, туда повышение эффективности экономики. А я не знаю, как можно будет эти проблемы решать, если население вместо того, чтобы идти на рабочие места, выходит на улицу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, нынешние проблемы Евросоюза и, в частности, его еврозоны связаны не с трудностями отдельных стран, а со слабостью всей его системы.
Да, системной слабостью еврозоны, потому что при всем том, что в экономике Греции очень большие проблемы, если бы Греция не была бы членом еврозоны, а имела собственную валюту драхму, то произошло бы обесценение драхмы, усиление инфляции. Греция, безусловно, нуждалась бы в финансовой помощи и Европейского Союза, и МВФ. Но не было тех угроз, которые сейчас возникли для зоны евро в целом.
Но в чем основные причины этой системной слабости Европейского Союза?
С одной стороны, валютный союз, он был подготовлен всем ходом интеграционных процессов в Европе. С момента вот подписания Римского договора была проделана очень большая работа по гармонизации условий экономической и финансовой деятельности на территории Европейского Союза. Но, как показала жизнь, не было в полной мере обращено внимание на такую составляющую, как бюджетно-налоговая система. Здесь тоже должна была быть очень жесткая централизация. Но это означало бы как бы полную потерю суверенитета, в том числе и политического де-факто. То есть вот этот конфликт между наднациональной природой европейской валюты и национальными принципами регулирования налоговых и бюджетных процессов приводит к тому, что сейчас евро стоит, пожалуй, перед самым трудным испытанием в своей недолгой истории, 1999 года.
Это был бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Один из раненых милиционеров в результате взрыва в пятницу в дагестанском городе Дербент находится в тяжелом состоянии. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Во многих странах Европы и в Соединенных Штатах Америки сегодня отмечают день окончания Второй мировой войны. мировой войны в Европе. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов. На юге Таджикистана число жертв наводнения и оползней достигло 15, по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. В парламенте Молдавии заслушан отчет специальной комиссии по изучению событий 7 апреля прошлого года. Именно тогда мирные молодежные протесты, которые последовали за парламентскими выборами в стране, переросли в массовые беспорядки. Подробности в материале Ирины Северин.
В пятницу в Кишиневе был представлен отчет по работе специальной парламентской комиссии, созданной для расследования событий 7 апреля прошлого года, когда после выборов мирный молодежный протест неожиданно перерос в погром зданий президентуры и парламента с его последующим поджогом. Также отчет расследует жесткую реакцию властей на действия молодежи в ночь с 7 на 8 апреля. Согласно отчету, огонь в здании парламента вспыхнул тогда, когда оно уже было под контролем полиции. Позиции правящего альянса за европейскую интеграцию и коммунистов в отношении событий 7 апреля прямо противоположны. Стороны винят друг друга в произошедших беспорядках. В результате сам факт завершения доклада, над которым работали представители всех фракций парламента, наблюдатели считают успехом. Фракция коммунистов к докладу объемом в 150 страниц добавила свою особую позицию на 3 страницах. Вместе с тем, эксперты и наблюдатели недовольны качеством представленного комиссией отчета. Своим мнением о документе для «Радио Свобода» поделился политолог Уазу Нантой.
Я просмотрел этот 150-страничный доклад. Там море фактологии. Но как человек, который принимал участие в этих событиях, я хочу сказать, что для меня лично то, что происходило 7-8 апреля, это либо, скажем так, недовольство масс, выплеснувшееся в условиях нефункционального государства, либо сценарий узурпации власти на фоне нефункционального государства. Ни одно, ни другое меня, конечно, не может удовлетворить. А если сценарий был реализован по узурпации власти правящей коммунистической партии на тот момент, тогда возникает вопрос, кто задумал этот сценарий, где он был задуман и кто его реализовывал. Для меня важен суд, чтобы государственный чиновник, облеченный властью, который отвечает за защиту государственных учреждений, в случае эти государственные учреждения были подвергнуты актам вандализма, он должен предстать перед судом и ответить, почему он не смог обеспечить их защиту. И точно так же должны ответить те, которые били полицейских, и точно так же должны ответить те, которые громили здание парламента и президентуры. И я совершенно не воспринимаю таких аргументов, когда мне говорят, что их было около 300 человек, но они были кто в маске, кто не знаю что, и никого не смогли идентифицировать. Это, конечно, беспомощность.
Обсуждение отчета комиссии и принятие заключения парламента по нему состоится на следующей неделе, когда все члены парламента ознакомиться с его содержанием. Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
В Санкт-Петербурге на улицах города появились портреты Сталина. Где и почему, и как реагирует общественность на это явление? Подробные ответы на эти вопросы в сообщении обозревателя «Радио Свобода» Виктора Резункова.
5 мая на Невском проспекте появился пассажирский автобус с изображением Иосифа Сталина. Появился, несмотря на протесты общественности. Сама идея обклеить пассажирский автобус портретом генералиссимуса принадлежит группе блогеров, которую возглавил петербуржец Виктор Логинов. Ему и его единомышленникам удалось собрать необходимое необходимую сумму в 30 тысяч рублей для размещения этой политической рекламы. Не давая какой-либо оценки этой акции, Смольный в лице пресс-службы Комитета по транспорту объявил лишь о том, что этот автобус является нелегальным. В тот же день, 5 мая, вечером портрет Сталина был закрашен, предположительно активистами из «Молодежного яблока». Однако на следующий день он опять появился на Невском проспекте со Сталиным, но уже отмытым. Акцию блогеров поддержали и другие друзья диктатора, в частности, партия коммунистов Петербурга и Ленинградской области. Они развесили по городу несколько плакатов с изображением Сталина. На эти плакаты Смольный никак не отреагировал. Тогда журналисты из медиагруппы агентства журналистских расследований решили провести свою акцию, разместить на заранее арендованном рекламном носителе фотографию ветерана Великой Отечественной войны с лозунгом «За Родину без Сталина». Что из этого вышло, рассказывает заместитель директора «Ажура» Евгений Вышенков.
Мы исходили из того, что сам Сталин, его деяния, ну и, соответственно, его фотография, они законны. Поэтому предложили некую свою альтернативную схему «За Родину без Сталина». Подразумевая, что мы живем в свободной стране, и могут быть две точки зрения. Тем более, что, как мне кажется, и моим коллегам Бондарев, Быков, Виктор Астафьев, даже при коммунистах написал про Сталина все, что только можно плохое. Ни в коем случае, не желая обидеть ветеранов, мы с позволения петербуржца, ветерана, пехотинца, который 4 года прополз на брюхе всю войну, поместили его портрет. 1 мая этот плакат должен был появиться на Московском проспекте, около Московских ворот, но буквально за день до размещения, а плакат был уже напечатан, коммерсант, который отвечает за размещение, позвонил нам и сказал, что, ребята, извините, пожалуйста, я этого сделать не могу, у меня есть некое устное указание ограничиваться только официальной пропагандой. Кто дал это устное указание? Нам сказали Комитет по печати информационной политики. Разумеется, мы пытались дозвониться до Юрия Юрьевича Зинчука, нашего бывшего коллеги, до некого человека, который отвечает за размещение, Васильева. Везде нам был такой ответ. Без комментариев, все присылайте по факсу, все вопросы в письменном виде. Неофициально нам говорили примерно следующее. Что вы, какая может быть цензура? Где Смольный, где цензура? Но, тем не менее, плакат не был вывешен. После майских праздников мы собираемся прийти уже в комитет по печати и выяснить, какая должна быть процедура, где должен быть штамп, и все-таки повесить этот плакат в июне месяце к 22 июня 41 года, что тоже символично.
Судя по всему, на вопрос «А любите ли вы Сталина?» россиянам придется отвечать не только 9 мая, но и 22 июня, и, похоже, и далее. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Прямое включение нашей программы. Катастрофическая ситуация сложилась в эти минуты на участке Московской кольцевой автодороги. И о чем сообщает в прямом эфире нашей программы мой коллега Владимир Абарбанель. Владимир, здравствуйте. Что у вас там происходит?
Здравствуйте. Уже в течение 3 часов на МКАДе от Белой дачи до Каширского шоссе просто неподвижно стоят машины, в которых сидят десятки тысяч людей. Здесь и дети, и старики, все выходят, пытаются, значит, как-то подышать воздухом, потому что жуткая жара. И говорят, что впереди все перекрыто и никуда ничего не движется. Предполагается, что там приезжают какие-то официальные делегации, и люди, которые опаздывают на самолеты, уже сейчас с чемоданами пешком идут в Домодедово.
Какой кошмар. Но я знаю, что сейчас прибывают делегации на саммит СНГ, возможно, с этим все связано, но, тем не менее, это не предпраздничная ситуация, и это ясно. Да, Владимир, спасибо, я желаю вам поскорее выбраться из этой пробки. А мы продолжаем программу «Время свободы». На портале Архива России начал действовать электронный проект «Закаленные Великой Отечественной», о которой рассказывает, об этой необычной выставке рассказывает Лилия Пальвелева.
Для того, чтобы состоялась эта выставка, пришлось проделать колоссальную работу, ведь нужно было отсканировать и разместить 900 документов, хранящихся в 10 государственных архивах. Такой проект осуществлен впервые. В традиционном музее на традиционных выставках с редкими книгами, уникальными рукописями и старыми подшивками машинописных листов можно ознакомиться лишь поверхностно, а не под стеклом, их не перелистаешь. То ли дело виртуальная выставка, говорит заместитель руководителя Федерального архивного агентства Владимир Тарасов.
Здесь вы можете, имея компьютер, сидя дома там или где вам удобнее, спокойно изучать именно текстовые документы. Не секрет, что они должны внимательно изучаться, их надо читать. Здесь же компьютерные возможности позволяют очень большие объемы информации сосредоточить и внимательно изучать. Данный проект преследует цель осветить тему, которая, в общем-то, не очень сильно известна и не очень сильно демонстрировалась, а именно показать, как создавались образцы военной техники, причем техники, которая применялась и на суше, и в воздухе, и на воде, и под водой. Здесь можно увидеть вот именно процесс создания этой техники, причем техники достаточно известной, такой, так скажем, «Катюши» или «Ил-2» штурмовик, или же, допустим, танк Т-34.
Координировал создание электронной выставки Российский государственный архив научно-технической документации. Его директор Александр Шапошников сообщает, пользователи найдут здесь немало уникальных материалов.
По-моему, здесь практически нет вновь рассекреченных. Но то, что неизвестно, это точно есть, поскольку научно-техническая документация именно военного периода в таком комплексе нигде не представлялась никогда. Там вот у нас 5 разделов есть, но из них 3 основных. Это именно посвящена выставку разработчикам техники, то есть там люди представлены, и представлены образцы техники, и научно-технические отчеты есть, фотографии, планы, схемы, фонодокументы есть тех лет именно, как заставка демонстрируется парад Победы, цветной кинофильм из архива кинофотодокументов.
Я думаю, очень многих заинтересуют материалы, которые относятся к нереализованным проектам. Два слова о них.
Как один из примеров противотанкового ружья «Миля», конструктора вертолетов наших.
Почему так сложилось, что какие-то разработки не были реализованы?
Ну, потому что, как правило, в то время давали задания нескольким конструкторским бюро на разработку одного примерно того же направления. Потом какая-то комиссия государственная выбирала то, что она считала нужным. Но он по каким-то параметрам не прошел. Ну, кстати, был вот нереализованный проект вот реактивный самолет Би-2, который знаменит, это первый, на котором Бахиваджи разбился летчик. Поскольку тогда еще были не исследованы возможности на таких скоростях просто. Таких скоростей еще не было. И вот он погиб, и проект приостановили. В военное время он был заработан, взлетел. Но вот потом во время испытаний вот он разбился. Был научно-исследовательский летный институт испытательный. И вот там была масса, конечно, вооружения летного именно испытывалось. Что-то пошло в серию, что-то не пошло в серию. Я просто никакого отношения к этому имею. Я знаю, там вот кладбище в Чкаловском. Там вот все вот летчики, которые во время войны работали испытателями. Масса людей там разбилась. То есть наш сотрудница, отец там, здесь представлен, его фотографии тоже. Назаров Алексей Лаврентьевич, старший лейтенант, был на фронте, потом этот отзвали в летный институт, испытан прибор для ночных полетов. Там интересная история этого института. Начальником института был такой-то. В таком году арестован, расстрелян. Потом вот такой-то. Мы арестован, расстрелян. Там человек 4 отменялось. Такого рода проекты, они, конечно, нужны, поскольку все-таки, в отличие от традиционной выставки, эта выставка будет доступна 24 часа в сутки и круглый год, без выходных. И территориально, и географически она доступна в любом месте.
Есть среди этих материалов какой-нибудь, который лично вас эмоционально затронул?
Ну, трудно сказать. Я человек не эмоциональный, но документы из личных архивов, личные документы, они, конечно, даже гораздо более эмоциональны, нежели это официальные какие-то документы, проекты.
Электронная выставка станет действовать как минимум до конца этого года, а может быть еще дольше, сообщает Александр Шапошников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.